Господь близко. И Его голос мы слышим и знаем, что всякий, кто слышит голос Божий и отличает его от других голосов, тот блажен. Писание говорит, блажен народ, который знает трубный зов, который слышит трубный зов. Он ходит во свете лица Твоего, Господи. Дай нам, Бог, услышать то, что Дух говорит церквям. Дух говорит практически всегда, но только мало кто это слышит. Люди не понимают и не замечают, что сатана ставит все преграды для того, чтобы не решился самый главный вопрос. Он не боится верующих людей, он не боится религиозного мира. Единственное, чего он боится, это Царствие Божьего. Потому что Царствие Божие – это конец всему дьявольскому. Царствие Божие – это слава Божия. Царствие Божие – это свобода от всего того, что предлагает этот мир. И потому для дьявола это просто как, ну, как огонь. Поэтому, знаете, как говорят, лучше ну, профилактика, чем потом лечить болезнь. Так точно его дьявола. Лучше заранее остановить человека, чтобы он не мог пойти туда, где уже, откуда уже не возвращаются. И поэтому он находит всем нам разные обстоятельства, чтобы мы не услышали его. Потому что есть много факторов, которые влияют на то, как слышит человек или не слышит. Потому что какую цену ты платишь этому слову, не зря же Писание говорит, что придите и покупайте вино и молоко без платы, без серебра, но покупайте, это надо купить, потому что это стоит цену. Когда человек берет просто так, он не дорожит этим. А когда человек платит цену, он потом знает, что это ценно. Поэтому Бог оставил это для нас, чтобы мы искали, копали, углублялись, чтобы мы платили цену. И без этой цены он, конечно же, не открывает. И если человек не платит этой цены, то Дух Божий и не может ему открыть то, что Бог хочет. Давайте мы помолимся и будем начинать. Владыка наш Небесный, Господь Всемогущий, благодарим Тебя в этот вечер, что Ты дал нам возможность собраться перед Твоим лицем. Слава Тебе, Господь, ибо это есть великая милость Твоя и благодать Твоя над нами. Благослови нас сегодня вечером Твоим благословением. Пусть милость Твоя и благодать Твоя сопутствует нам, Господь, и на этом месте учи, говори, Господь, открывай Твою божественную волю для каждого из нас. И мы благодарны Тебе за все Твои милости, наш Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Великое благочестие тайна. Много людей начинает эту тайну объяснять. Вот, Бог пришел, поселился в человеческом теле. Это никакая не тайна. Великое благочестие тайна – это тайна богоподобия. Такой, как Бог. И эта тайна открывается очень малым людям, очень малым людям. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Он для того явился во плоти, чтобы в каждой плоти потом он мог явиться так же, как он явился во плоти Иисуса Христа. И таким образом появляются у Господа братья. Таким образом мы становимся новыми людьми, созданными по Богу. Поэтому снова наши мысли сегодня вокруг одной единственной мысли, темы Царствия Божия, которую мы должны искать не больше всего, как некоторые говорят, а прежде всего. Потому что нашел Царствие Божие, нашел все. Не нашел Царствие Божие, так и остался в бедности, в немощи, в убогости, не видя и не понимая ничего на самом деле. Воскресенье в этом не так часто мне видение бывает. Я говорил уже в воскресенье об этом, что вот есть птицы, которые чирикают и в клетке без проблем, но их чириканье ничего такого ценного в себе не имеет. А вот такая ценная птица, которая действительно поет и поет красиво, никогда она в неволе петь не будет. Никогда. И это очень большой преобраз, который лично мне Господь показал, что вот эта вот плоть со страстями и похотями, которая держит внутри наш дух, она не позволяет нашему духу выбраться, высвободиться, и он скорбит и томится внутри человека, и человек, ну, как бы, вроде как и хочет, но в то же время так обременен всякими другими потребностями, желаниями, что ему не до того, что дух скорбит внутри. Только представьте себе беременную женщину, которая должна разродиться и не может разродиться. Ведь она, понимаете, она должна, я не знаю, как там женщины, это вам лучше известно, но она тужится для того, чтобы вытолкнуть это из себя, высвободить это из себя. Вот. Точно так и верующий человек, который созрел до того, что он уже не может с этим ходить, не может это носить в себе, понимая, что дух томится там внутри, ему надо на волю, ему надо на свободу, он должен петь, он должен летать, двигаться, как он хочет, куда он хочет. А внутри нас это тюрьма для него, ужасная тюрьма, тяжелая тюрьма. И чем ближе как бы к этой цели, тем меньше Бог прикасается, и тем тяжелее и тяжелее человеку становится, потому что Богу надо, чтобы он, ну, начал сам выталкивать это из себя, высвобождать это, чтобы дух вышел, возликовал. Я вас уверяю, вот когда дух запоет, это все. Я вообще тупой в музыке, тупой, я не знаю там ничего, но я точно знаю, ну, как бы ноты, некоторые ноты духа. Вот когда я услышу, я сразу знаю, что это дух, что это поет дух. И, ну, пока что он поет более такие печальные песни, все равно давая как бы понять, что ему нужно больше свободы. Но все равно, когда дух, а когда он запоет, это как вот горячий какой-то нож режет масло сливочное, там, допустим, оно просто так легко раз, и точно так, и вся тьма, она просто расступается от духа. И когда, как только дух запоет, это как секундные зарядки аккумулятора. Только раз, и человек зарядился на все 100%, потому что любая нота духа, любое проявление его голоса, это такая отрада, это такое блаженство, что поэтому нам надо уже томиться от этой беременности, нам надо мучиться от этого состояния, хоть нам и тяжело, и плохо от всего, и все нас угнетает со всех сторон, но надо все равно фокусировать на этом, чтобы был выход. И женщины, вы блаженны, что у вас есть хотя бы образное понятие этих вещей, а вот мы, мужчины, в этом не разбираемся. Но это истинный преобраз того, как дух выходит наружу, как он должен высвободиться от власти нашего физического тела, который контролируется плотью, со страстями и похотями. Когда дух вышел уже, он потом может заходить, выходить, ты можешь быть в духе в день воскресный, ты можешь быть в духе в день понедельника, во вторника. Когда духу захочется, он приходит, уходит, дует где хочет, как он хочет, но то, что ты будешь испытывать невероятное блаженство, это абсолютный факт. Давайте перейдем к тому, что здесь написано, то, что мы разбираем. Я вернусь немножко назад, один стих прочитаю, 39. Иисус сказал: «Если слепой ведет слепого, оба падают в яму». Знаете, вот человек, бывает, знает пару каких-то вопросов и начинает вести других людей к чему-то. И он не понимает, что жизнь может подставлять каждый день какую-то яму. И надо быть духовным человеком, чтобы, как Писание говорит, духовный судит обо всем, о нем судить никто не может. Для того, чтобы не упасть в яму вместе с тем, кого ты ведешь, потому что ты не только еще за себя ответишь, ты еще ответишь и за того, кого ты ведешь за собой. И это, почему-то многих людей не пугает. Они даже не замечают, что они в результате своего так называемого служения, когда они ведут каких-то куда-то людей, они даже не замечают, что они и сами падают в яму, и других в эту яму заводят. Поэтому, когда слепой ведет слепого, они обязательно упадут в яму. Причем мы должны понимать, что если какой-то вопрос тебе Бог открыл, это не значит, что ты не слепой. Потому что очень много вопросов, которые возникают, и ты делаешь их на авось, на ощупь, что возможно это так, возможно не так, возможно Бог этого хочет, возможно не хочет. И таким образом человек как-то на ощупь двигается. Поэтому мы должны четко понимать вот эту истину, что для того, чтобы нормально, серьезно работать и много принести плода, Писание учит нас и говорит, что человек должен умереть, чтобы принести много плода. Потому что много людей будут говорить, надо заниматься чем-то, надо что-то делать, надо заниматься, но не надо ничего утверждать, пока ты ничего сам не знаешь. Я думаю, что это очень важно, потому что упал в яму, а потом там стонет и сам не знает, от чего он затормозился. Поэтому для тех, которые двигаются к Царству Божьему, у нас должна быть очень большая осторожность в этом вопросе. Не надо толкать людей туда, где мы сами не были, и навязывать им это настоятельно. Я могу пророчествовать, говорить то, что мне Бог открыл, но я всегда говорю вам, что вы должны сами получать откровение, и тогда мы можем вместе двигаться. Если вы не будете получать откровение, вы точно со мной какую-то яму упадете, потому что Очевидно, я совсем не ту пищу даю. Я пропускаю здесь все. 45 стих. Потому что мы разбирали эти стихи в прошлый раз. Хотя они не были записаны на камеру, но тут нету ничего особого такого, с чем бы мы были незнакомы. Хотя можно, допустим, 42 стих еще раз пройти, потому что это центральный стих. Ученики сказали, в какой день ты явишься нам, и в какой день мы увидим тебя. Иисус сказал, когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда вы увидите Сына того, кто жив, и вы не будете бояться. Это очень важный момент, потому что у всех у нас наверняка возникает вопрос, когда Господь, почему Господь, так все тормозится, и уже столько лет мы исповедуем, и никак не дойдем до той цели. Так вот, основная проблема здесь написана, и я полностью на все 100% согласен с этим, что главная проблема – человек не хочет раздеться, как говорит Писание. Вот он не хочет раздеться, чтобы одеться. Нас призвал Господь к тому, чтобы смертное было поглощено жизнью, одеться в жизнь. Вот это смертное – одеть в жизнь. Вживительное. А то, во что мы одеты, это смертное. И от того наше физическое тело, в нем смерть пребывает, грех пребывает. Поэтому человек не хочет раздеться, он не то, чтобы вот он может исповедовать и говорить, что я хочу раздеться, но он не поддается под уроки Бога. Он, когда Бог создает ему ситуацию, чтобы, чтобы ему уже терять нечего было. Вот он, как бы, увидели его все, что он там злой, там обидчик, там, или там какой-нибудь вор, или что-нибудь. И Бог как бы отступает от него, сатана приступает и вводит его в какой-то соблазн, в какой-то грех. И человек как бы должен открыться, отпустить это все от себя и признать это, сказать, что да, я такой человек, мне надо совсем другая жизнь, я еще не возрожден, я еще не знаю Бога, так как нужно знать. Поэтому, потоптать то, что есть ногами, это мало кому дано, потому что человек в основном боится, кто-то боится потерять свою религиозность, кто-то боится потерять свой авторитет, и таким образом люди просто не хотят раздеться. Надо не стесняться этого, надо отказаться от того, чтобы переживать, как ко мне будут относиться другие люди. Уважают они меня или не уважают. Надо так... Вот я не знаю, может, я не прав, но я так понимаю. Надо стремиться к тому, чтобы тебя не уважали. Вот для вас это может покажется странным и тяжелым, но это правда. Потому что нам надо как-то перебить вот это стремление, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались, чтобы о нас хорошо думали. Потому что трудно, по-человечески практически невозможно от этого отказаться. Поэтому как-то человек даже должен это исповедовать. Да, Леш, сейчас. И он должен как бы отдавать этому, что разбей, Господь, меня, уничтожь вот это вот мое «я», чтобы я не искал этого так, как ищут люди мира сего. Миша, да-да.
Миш, у меня такой вопрос насчет того, что любили и уважали. Потому что написано, что горе, когда у вас говорят все хорошо, есть место, и там уважали. Ты говоришь это о христианском мире или говоришь о людях неверующих? Потому что люди неверующие, им это, по большему счету, все равно. И их уважение, например, отличается от уважения, которое имеют к тебе, например, верующие люди. Или там, грубо говоря, если человек честный, тебя в этом мире уважают, ну, как говорится, уважают, да? Или там, если ты там в некоторых моментах там не пьешь, не куришь, тебя тоже уважают. А ты к какому уважению ты вообще говоришь? Я вот...
Если ты захотел жить благочестиво, тебя начинают гнать. Почему тебя начинают гнать? Потому что ты становишься неудобным людям. Неважно, и в мире это, и в церкви это. Если ты, скажем, один только идешь к тому, чтобы стать благочестивым, вот мы сейчас только тебя не было, мы говорили, что великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Если ты захочешь, чтобы Бог явился во плоти, вот эта тайна тебе открылась, что Он должен явиться в моей плоти, то все люди будут твоими противниками. И, в принципе, ты должен быть к этому готов уже сейчас. Все, что для тебя вот было преимуществом, все должно стать мусором. И вот это главная проблема, почему человек не может раздеться, потому что он не верит в то, что это все мусор. И поэтому, ну, как, кто будет гнать, кто его знает, но в основном практически все будут гнать, потому что духовных очень мало. Понятное дело, что когда ты станешь духовным, то будут те, которые будут тебя слушать, и будут те, которые будут тебя ненавидеть. Там уже как бы будет разница, да? Но на сегодняшний день это больше тех, которые будут тебя не понимать, злословить всячески неправедно.
Ну вот, и... опять же, видишь, неправильно злословить, как бы это понятно. Я, опять же, я не с тобой вообще не спорю, я просто пытаюсь для себя понять, вот в каком... Ну, ты говоришь, как бы, я, чтобы нас, например, не уважали. Ну, ладно, этот момент, то, что там не уважали, другой момент. Но со своей стороны, я думаю, если ты, например, ведешь себя относительно... Опять, чтобы меня не уважали, мне очень легко это сделать. То есть я могу пойти и нахамить всем вокруг всем своим близким и вокруг, и меня не будут уважать. Это как бы очень несложно сделать. Но в вопросе того, что как бы... Может быть, не стремиться, чтобы там улучшить ситуацию до другого момента. Но если ты живешь, то, ты, скажем, ну, в вопросе там работы или отношений, если ты делаешь все по твоей по совести, скажем, да, и люди к тебе хорошо относятся. Вот как, вот можешь немножко поконкретнее в этот вопрос как бы объяснить?
Чтобы ты... Да.
Я, сори, Миш, я не то, что там мечу на то, чтобы отвечать, но я думаю, что можно, а может и не можно, сравнить это с тем, знаешь, вот когда, вот, например, страдания, да, которые нужны нам, а есть еще когда, чтобы ты не пострадал, как вор и разбойник, например, да? Мне кажется, это аналогично. Здесь можно неуважение начудить, и тебя будут не уважать, но этим тоже гордиться не будешь, как бы. Ну.
Я про это говорю, вот, как бы, чтобы немножко поконкретнее, потому что я, Миш, я прекрасно понимаю по отношению, скажем, по отношению вот к исповеданию. Потому что мы, если мы говорим, мы будем всеми презираемы и ненавидимы за слово мое, я для себя понимаю, что вокруг все те, которые исповедуют, скажем, исповедание, которые, ну, Бога видят по одному, по-другому, чем я, это их будет заставлять меня ненавидеть. И это как бы уже сейчас, ну, проявляется. Люди как бы смеются и тычут пальцем.
Паш, время скорби – это такой период, когда Бог отступает. Силы у тебя нету, мудрости у тебя нету, ясности и знаний у тебя нету. И сатана тебе будет подставлять ситуации, когда, может, не обязательно ты будешь виноват, но когда ситуация будет разворачиваться так, что она будет смотреться, что ты везде проблема, от тебя везде проблема, понимаешь? И он будет жать со всех сторон, и то, что родственники все... покрутят у виска, потому что, ну, что-то будет происходить такое, что по человеческим меркам будет странным смотреться, да? Друзья, и вообще все будет шиворот на выворот. И прежде чем это начнется, почему оно не начинается? Потому что человек не готовится, он не дает тем обстоятельствам, которые вот случаи случаются, и Бог говорит, вот терпи, вот дай этому, дай этой ситуации, пусть она делает с тобой все, что она хочет. И вот так 3, 4 раза, 5 раз, и ты постепенно как бы привыкаешь к этому, и ты говоришь, да, пускай все будет, как Бог хочет. Вот это уже человек, ну, не боится раздеться, перестает бояться всего того, что, в принципе, там ничего страшного все равно нету. Потому что по мере того, как тебя не будут уважать другие люди, ты внутренне будешь получать, ну, как бы компенсацию внутри себя от того удовольствия, которым Бог будет уже к тебе прикасаться. Вот, но как бы сверхсил ты не получишь, но главное, чтобы человек все то, что есть преимуществом у него в жизни, посчитал мусором и помехой. Вот. И как это Бог будет делать? Наверное, с каждым по-разному, в зависимости от того, насколько это ценно, вот так он и будет выжигать из нас это все. Но наше согласие нужно. И я предлагаю вам просто это исповедовать и говорить об этом Богу часто, что Господь, дай мне силы проходить Твои уроки, дай мне возможность от каждого урока получить больше терпения, больше упования и больше такой способности все отдавать в Твои руки. Понятно, нет? Ну, дашь Богу возможность, Он доработает это в твоих мозгах. Но, давай.
Это я на этой неделе думала за одно место из тоже от Фомы. И там Иисус говорит, кто вблизи меня, вблизи огня. А кто нет, то он не войдет в Царство Небесное. Ну и вот в огне человек. Вот кажется, что это будет вот вблизи Иисуса. Это такое благословенное время, ну как бы люди ожидают такое. А в огне что такое горит? Все выходит из тебя, как, ну, и ты ничего не можешь сделать. Это происходит не от твоих усилий, знаешь. Ну, я тоже так думала на этой неделе, что вот, вот я так, по крайней мере, хочется быстро выпрыгнуть. Вот так слаживаются все ситуации, так, чтобы, ну, ты таким выглядел сильно. Я направда, что ты такой, да, это, ну, так, чтобы ты был таким очень подлым, наглым, там, обманщиком, лицемером. И так хочется выпрыгнуть из этой ситуации, прямо, ну, а это ты, как бы, наоборот, это хорошее состояние, когда тебе, наоборот, в это время надо, это ты вблизи него, значит, ну, а у человека все перевернуто. И там, мне нравится еще, вот в Библии написано, послушанием истины через Духа, очистившие сердца к нелицемерной любви. Но все это происходит... Вот не от того, что человек, он начал или правильные дела делать, или там что-то, а все от того, что он послушанием истины, через Духа оно очищается, не от твоих усилий, а человеку как он хочется, по-человечески, чтобы выглядеть хорошо, но сделать, и он думает, что он придет к любви. Вот это. И я чуть-чуть вернусь назад, просто это... За слепой ведет слепого, я тоже думала за это, и не знаю, мне такие мысли, что вот как Павел говорит, что я от самого Господа принял, не у плоти крови не советовался, но вот человеку надо, чтобы его Господь вел, тогда вот это действительно он тебя может привести, он, каждый человек в своей крайности находится, ты... мы только сверху можем видеть и думать, что где проблема, или, но мы не знаем всю ситуацию, что происходит с человеком. Поэтому каждому нужен Господь, чтобы ну, Господь привел его.
Да. Хорошо, мы, наверное, пойдем дальше. Это очень важный момент, что ты только тогда увидишь жизнь, когда ты все-таки разденешься, и тебе не будет стыдно. Ты не захочешь прятать это внутри себя, выставишь это на показ.
Миша, вопрос есть. Угу. По поводу слепого. Есть такое, да, что уши должны быть, глаза должны быть, да. А здесь только про слепого. То есть это можно слышать, а еще оставаться слепым. Ну, допустим, ты часто проповедуешь, что нужно увидеть, да? Но также и ты проповедуешь, что нужно услышать. Так вот, услышать, увидеть. Все-таки есть разница, услышал, но не увидел.
Понимаешь, в данном случае, вот если око твое чисто, все тело твое чисто, то есть то, как ты видишь, если ты правильно все видишь, значит, это все работает на то, что все у тебя правильно, потому что грязь ты видишь грязью, какую-то блевотину ты видишь блевотиной. И когда ты ведешь слепого, да, который не видит этого ничего, в принципе, куда мы ведем слепого? Мы же не ведем его по жизни, что давай я буду тебе пастырем, там, отцом, и как православный, там, духовником каким-то. Мы ведем слепого только до точки, чтобы привести его к Христу, да? И это определенный путь, это не то, что ты ему рассказал там за один вечер что-то. Ты должен его привести к Христу. И на это ну, уходит не меньше там, 2-3 лет, да, как мы видим по Писанию. То зрение здесь центральное в этом моменте. Чтобы слышать голос Божий, там центральные уши. А чтобы вот вести кого-то другого, нужно самому иметь достаточно света, чтобы не вести человека туда, куда только проблема завел. Так я это вижу. Хорошо. Иисус сказал, много раз вы желали слышать эти слова, которые я говорю, и у вас нет другого, от кого вы можете слышать их. Наступят дни, вы будете искать меня, вы не найдете меня. Вот в одном стихе очень много сказано. Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю. Сначала вы желаете слышать эти слова, потом Бог их говорит. И причем много раз желает человек, прежде чем Бог начинает ему говорить. Но потом наступает время, когда Бог перестает говорить. Причина этому такая, что всякое слово, которое сказал Бог, обязательно будет испытано. И то, что тебе Бог сказал, это еще ничего не значит. Если эти слова не сработали в твоей жизни, это лучше бы тебе Бог не говорил бы этого. Потому что некоторые хвастаются, вот мне Бог сказал, и откровения свои рассказывают, а откровения эти, если не сработали в твоей жизни, значит, ты просто несчастный человек, потому что, когда Бог замолчал, тогда начинается испытание того слова, которое ты слышал. И если испытание не прошел, то тебе надо по-новому говорить, по-новому тебе все сначала разжевывать. И, конечно же, Бог ну, говорит 2-3 раза, говорит, а потом оставляет человека. Поэтому мы должны знать, что сначала желание наше, потом откровение. То есть ищешь Царствие Божие, Бог открывает, показывает его, потом перестает говорить, чтобы проверить, что тебе сформировалось, что у тебя есть внутри. И потому и определяем, есть у нас что-то или нет. Поэтому я вам еще раз скажу, центральная мысль, которая нам нужна, это раздеться от этого все. Сколько бы у нас не было разных откровений, как бы мы там не понимали многие вопросы, если к нам не приходит вот эта вот потребность выпустить дух из-под своей вот этой вонючей природы, как здесь вот сказано, что сам Господь говорит, я удивляюсь, как такая бедность, как такое величайшее богатство находится в такой бедности. Вот такая гнусная, вонючая структура взяла в плен и издевается, мучается, мучает этот дух, не дает ему свободы, не дает ему выхода. То, что они там орут, там молятся и говорят свободу Духу Святому, это все пустые пузыри. Свобода Духу Святому – это когда он может делать все, что он хочет. Выходит, заходит, приходит, ты можешь быть в духе, ты можешь быть не в духе, но все равно ты совершенно свободен от этого мира. Поэтому наступят эти дни, когда будете искать меня, и вы не найдете меня, и мы должны быть к этому готовы, что Бог не станет вообще ничего отвечать. Иисус сказал, фарисеи и книжники взяли ключи от знания, они спрятали их и не вошли, и не позволили тем, которые хотят войти. Вы же будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Знаете, вот наша проповедь другим людям о Царстве Божьем, вот эти вот ключи, которые фарисеи спрятали и сами туда не идут, и других туда не пускают, нам дается этот ключ. И дается он, иногда только лично нам. Почему? Потому что еще не все понятно, еще ты даже не знаешь, куда его вставлять, чтобы дверь открылась. Еще те откровения, которые у тебя, они недостаточны для того, чтобы кто-то другой их слушал. И ты практически правильными Божьими откровениями будешь запутывать других людей. Вот, к примеру, некоторые из нас там, допустим, начали говорить, что так, если я, дети Божьи, дети дьявола узнаются так, всякий, кто не делает правды, значит, он не рожден от Бога, значит, он дитё дьявола. Да, я еще дитё дьявола, и начинает ходить, рассказывать. И люди, которые вроде как и правильные у тебя откровения, которые, в том плане, что ты еще не принадлежишь Богу, потому что ты еще интересы этого мира у тебя внутри. Вот. Но ты уже рожден от слова, допустим, но людям ты это объяснить не можешь, потому что ты еще сам не разобрался. И пошел, значит, рассказывать и запутывать людей, и вводить их в соблазн. Поэтому эта крайность бывает, потом не бросайте святыни псам, человек просто не понимает, что есть люди, которые ты сам напрашиваешься, чтобы это равносильно, как идешь там собака на цепи, а ты, да я не боюсь, и подходишь к ней. Естественно, она тебя покусает, и все. Так и здесь. Не делайте этого, потому что вы попадете в проблему серьезную. Вот что значит это место Писания. Не Писание, а вот этой книги. Будьте мудры, как змеи. Я думаю, что здесь имеется в виду атаки те, которые, ну, как бы вот, змей, большая мудрость змеи в том, что она умеет защищаться, она умеет, как бы, ну, создавать такую ситуацию, чтобы к ней не приближались, в основном от нее убегают. И чисты, как голуби, ну, я думаю, что это понятно. Иисус сказал, виноградная лоза была посажена без отца, и она не укрепилась. Ее выкорчуют, и она погибнет. Я уже это как-то объяснял. Это вот интересно, что Господь учил своих учеников, он открывал им истины, ну, как Писание говорит, что для учителя достаточно, чтобы ученик был как учитель его. Но кроме того, что вот Иисус учит, еще надо, чтобы Бог открывал человеку. Как это было с Петром, что блажен ты, Симон, ибо не плоть и кровь тебе открыли это, не я тебе это открывал, это тебе открыл сам Небесный Отец. Казалось бы, мог бы открыть это и Христос, и показать, и внушить этим людям, но он это не делает. Определенные вещи открывает только Бог. Поэтому, если даже ты узнал много тайн о Царстве Божьем, но если на тебя не излилась любовь, если Бог тебе не открыл, какие-то центральные моменты, то ты все равно будешь выкорчеван, потому что тебя не насадил Отец. Иисус сказал, тот, кто имеет в своей руке, ему дадут, и тот, у кого нет, то малое, что имеет, у него возьмут. Это то, что я говорил, что если у тебя нету слова, то знаете, как человек говорит, у меня вот то не открыл, пятое, десятое, но добавил ли ты к этому откровению то, что ты должен взять? Вот есть то, что тебе Бог дал, вот то малое, да? К этому ты должен добавить то, что ты копал и углубился, и оно сработало в тебе, и оно уже стало частью твоей. Так вот, если нету твоего, у тебя отнимут то, что ты имел. Вот ты много знаешь, тебе там тайны Царствия Божьего открыты, и не поможет тебе ничего, потому что у тебя должно быть у самого в твоей руке. Ты должен, вот дали тебе талант, на этот талант ты должен приобрести еще талант. Если ты пошел закопал, то ты лукавый и ленивый. И вот здесь имеется в виду, что если ты ленивый, если ты ничего не насобирал, то лучше бы тебе не познавать пути спасения, чем потом познавши потерять это все. И ты обязательно потеряешь, если у тебя у самого ничего нету. Все то, что тебе Бог открывает, он всегда открывает половинчато. Он всегда открывает так, чтобы к этому нужно было добавить твой собственный поиск, твоя боль, нужда, ты копаешь, углубляешься, рассуждаешь об этом с другими людьми, ищешь возможности эти вещи обсуждать и таким образом приобретаешь свою руку. Но если в твоей руке ничего нету, то у тебя заберут то, что малое, то, что ты имел. Иисус сказал, будьте прохожими. Ну, это понятно. Ученики его сказали ему, кто ты, который говоришь нам это? Иисус сказал им, из того, что я говорю вам, вы не узнаете, кто я, но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево и ненавидят его плод, они любят плод и ненавидят дерево. Вот так вот, значит, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, значит, бес в нем. Пришел Христос, ест и пьет, тоже не такой. Вот дерево, нравится, плод не нравится. Знаете, в зависимости от того, как сатана человека ведет. Кому-то не нравится дерево, кому-то не нравится плод. И вот человек соблазняется и не хочет принимать, потому что ну, не нравится ему. Допустим, вот Христос дерево, там, скажем, не нравилось фарисеям, что он был такой похож на раба, похож такой на бомжа, и никто его не уважает, а плоды у него хорошие, исцеляет там, и там многие правильные вещи говорит. И вот получается, что не может человек принять, чтобы и плод, и дерево его устраивали. Не может дерево плохое приносить хорошие плоды. И наоборот. Это говорит о том, что люди, которые вот, будут двигаться от того, что, скажем, начнут дети Божьи открывать Иисуса в своих телах и показывать другим людям, люди будут смотреть на это, и дьявол будет или дерево не нравится, или плод не нравится. И лишь бы к чему-то придраться. А плотской человек никогда не увидит ни дерево, ни плод. Иногда плод ему нравится, но то какое дерево ему совсем не нравится. Может, я недостаточно ясно этот стих объяснил. У меня есть внутри понимание этого, но как-то я, наверное, не могу. Вот. И из слов Иисуса Христа нужно увидеть Его и понять Его, почему Он такой, именно такой, какой Он есть. Иисус сказал: тот, кто высказал хулу на отца, ему простится. Тот, кто высказал хулу на сына, ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, ему не простится. Ни на земле, ни на небе. Это известные слова, которые и в Писании есть. И я думаю, вы понимаете, что речь идет о том, что Дух Святой – это такая личность Божества, так надо правильно говорить, которая реально может находиться и в духовном мире, и в материальном мире одновременно. И все, что не делается на земле, все делается действием Святого Духа. Бог, как Дух, Он не может соприкасаться и не соприкасается с плотью, потому что плоть и Дух – это два таких противоположности, которые никогда не примут друг друга. Дух Святой имеет такую возможность, потому что Он, как вам сказать, вот Писание говорит, не оскорбляйте Святого Духа, да? Нигде же в Писании нету, не оскорбляйте Бога, потому что если ты будешь оскорблять Бога, Он тебя просто спалит, потому что Его статус не позволяет человеку так себя вести. Если я Бог, то где почтение, где благоговение передо мной, если я Бог? И если ты передо мной начинаешь так себя вести, то тогда или я не Бог, или же ты должен получить возмездие. Если ты будешь так вести себя со мной, как будто это тебе друг какой-то, значит, ты сознательно, мое божество пытаешься, сказать, что не такой уж Бог великий. Это очень трудно объяснить, и Бог не есть, такой вот ревнитель за свой авторитет. Но просто люди, которые подвержены дьяволу, они стараются сделать так, чтобы Бог не выглядел, что это великий, перед которым нужно благоговеть и которого нужно бояться. Вот. И поэтому люди не могут понять, что Дух Святой, он другие функции имеет. И он живет в тесненных обстоятельствах, в сердце человека, ему тяжело, его угнетают, его угошают, его оскорбляют, и он продолжает иметь дело с человеком. И это та личность, которая проявляет себя в материальном мире. Хулана Духа Святого – это то, что делали фарисеи. Никодим говорил: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший с неба». Они прекрасно это понимали, потому что тех чудес, которые ты делаешь, никто не может делать. Вот. И не зря Никодим сказал, что «мы знаем», потому что, очевидно, между ними этот разговор был. Но в то же время им было невыгодно, им нравились плоды этого дерева, но само дерево им не нравилось. Они смотрели на него, что он, как говорится, не надо с ним дружить, а то и нас узнают, какие мы глупые. Да? И поэтому они старались от этого отделаться, и они хулили это все из-за выгоды, из-за желания каких-то своих там целей. На это Христос, именно на это Он сказал, что вам не будет прощения, потому что вот эти вот святые вещи, на которые, наоборот, нужно обратить внимание и понять, что это Бог и Его работа, эти люди просто поэтому сказано, что тот, кто высказал хулу на Святого Духа, ему не простится. Кстати, есть много христиан, допустим, харизматы, правы они, не правы, это их вопрос. Но Дух Святой может работать через них, делать какую-то работу. И вот, скажем, пятидесятники, которые боятся, там, что от них уйдет молодежь, они начинают говорить: это дух сатанинский, это нечистый, там начинают всякое придумывать. Это очень-очень страшные вещи. Очень страшные вещи. Вот сколько я с людьми разговариваю: не делайте этого, не говорите, оставьте это Богу судить. Зачем вы ради того, чтобы от вас кто-то не ушел, вы готовы вот такие вещи высказывать, о которых, может быть, просто никогда прощения не будет ни здесь, ни в вечности. Но не слушают. Иисус сказал: не собирает винограда с терновника и не пожинает смок с верблюжьих колючек, они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища, злой человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце. Он говорит плохое, ибо от избытка сердца он выносит плохое. Иисус сказал: от Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна Крестителя. Но я сказал: тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше Иоанна. Понимаете, суть какая? Вот то, что было у Иоанна, все надо забыть. То, что проповедовал Иоанн, я имею в виду не конкретно Иоанна, потому что Иоанн был предвестником того царствия Божьего, а имеется в виду все, что мы знали в Ветхом Завете, все, что касается рожденного женами, и все старания, которые там, потому что начинают, вот если мы будем как Давид, если мы будем там как тот, там пророков всяких, это все то, что совершенно ничего не значит по сравнению с самым малым, который войдет в Царствие Божие, он будет выше, больше Иоанна Крестителя. Вы представляете, какой уровень? Сколько было Божьих людей, которых весь мир был недостоин, которые ходили, скитались, и они по сравнению с тем, кто взял и стал новым человеком, не рожденной женщиной, а рожденной от Бога, то он выше Иоанна Крестителя, больше Иоанна Крестителя. по духовной власти, по праву, по ну, всем, как говорится, возможностям, которые у него есть. Самый малый. Так вот, от Адама до Иоанна Крестителя не было таких людей, как Иоанн. Настолько он великий ветхозаветный человек. Но это вообще ничего по сравнению даже с самым малым, который входит в Царствие Божие. И там сказано, если он станет малым, то есть если то, что он знал из Ветхого Завета, он для него станет мусором, для него станет пустым делом, потому что духовные все вещи совершенно по-другому работают, не так, как в Ветхом Завете работали. Поэтому здесь четко Писание говорит, что мы не только должны разгрузить какие-то наши греховные вещи, там, открыть это все. Здесь речь еще идет о том, что все, что для меня было преимуществом, что я фарисей, что я непорочен там в законе, что я еще все мусор. И если ты это все уменьшишь, уберешь, и ты войдешь в царство, ты будешь больше, чем Иоанн Креститель. Ну что, так тяжело, что спать хочется, да? Неинтересно, да? Эх, мне очень интересно. Только представьте, вот на секунду. Это ж просто невероятные возможности. Мы киснем так в этой всей религии, занимаемся непонятно чем, а перед нами такие перспективы могут открыться. Ну зачем нам эта жизнь глупая? Даже самый маленький, это же ведь не только здесь написано, это же в Евангелии написано. Люди, которые делали историю, люди, которых весь мир был недостоин, ничего по сравнению с тем, который нашел Царствие Божие. Вообще ничего. И в духовном мире, когда ты придешь к Богу, когда закончится твоя жизнь, понятное дело, там не будет тщеславия, там не будет, что вот пришел великий деятель. Но то, что ты, если ты стал духовным человеком, если ты выпустил свой дух наружу, стал братом Иисусу Христу. Стал братом Иисусу Христу. Ира, ты хоть представляешь, вот на секунду, что это же ведь не то, что свой Богу, это как бы там, ну да, свой Богу, но это же вообще близко, близко с такой, с таким величием, с такой невозможной силой, с такой красотой, с такой правдой, совсем ты все это можешь взять себе, такое великое богатство тебе принес Христос и подарил. Не так много усилий, не так много стараний, не так много, чем нужно пожертвовать, вот просто сбросить с себя вот то, что ты человек, и что ты из себя представляешь, и все это человеческое выбросить от себя. Нет, будет спать, кунять и думать, как он завтра на работе будет что-то там, дела свои делать. Эх. Иисус сказал, невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, невозможно рабу служить двум господам, или он будет почитать одного, а другому будет грубить. Ни один человек, который пьет старое вино, тотчас не стремится выпить вино молодое, и не наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались, и не наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его. Не накладывает старую зарплату на новую одежду, ибо произойдет разрыв. Ну, я думаю, это понятно. Не усидишь ты на двух стульях, не сможешь ты служить двум господам. Надо принимать решение, кому ты отдашь жизнь, кому ты отдашь свои желания, кому ты посвятишь свое время. Я уже говорил, никогда слово не будет к тебе идти, если ты не дашь ему цены. Сатана тебе будет постоянно ставить весы и будет рыготать. Вот он будет смеяться, когда ты предпочитаешь что-то другое Божьему Слову, когда ты пытаешься усидеть на двух конях сразу. Тимофей, вот тут Оксана бывает на собрании, иногда что-то там рычит. А что вот бедному ребенку остается? Сидят все, как эти, как вам сказать, как мумии, спят. Что им до того? Закрыть ему рот, вывести его отсюда, чтобы он не мешал слушать. Еще хорошо, слава Богу, хоть голос есть, который иногда подает, может быть, стукнет в твою совесть хоть чуть-чуть. Но до каких пор я буду сидеть, до каких пор я буду, это самое, жить своей жизнью, своими интересами, посвящать свое время пустым вещам, свои нервы, силы, мечты свои отдавать каким-то глупостям и ходить, и делать вид набожного человека. Кому она нужна, эта набожность? Когда перед тобой позор твой, вот это самый настоящий позор, который должен съедать твои нервы, который для того Бог и ставит их. Что мы прекрасно знаем, что этого не должно быть. Это неправильно, это Богу не угодно. А что нам до того? Нам надо, чтобы нам денег больше пришло, чтобы там еще, чтобы славы мы не лишились, какой-то власти, какого-то внимания, еще чего-то там. Вот, точно как дикари, знаете, набрали себе там всяких черепов и ракушек всяких, понавесили на себя. И ходят, трясут ими великие деятели. А благо, что хоть ребенок иногда подает голос, чтобы тебе на совесть твою капать, чтобы ты мог понимать, что через тебя Бог должен эти вещи делать. Через тебя ты должен стать человеком, способным делать Божью работу на земле. И приводить ситуацию к тому, чтобы Бог славился и величался. А ты, кроме своей паршивой жизни, больше ничего не хочешь видеть. Это вон один, Витя другой. А сколько их вокруг нас? Сколько их вокруг нас людей, которые, будь то наркоман, будь то просто съедается дьяволом, Бог бесславится, а мы ликуем. Вот вам 53 стих. Один из самых моих любимых, потому что я знаю, что ну, это действительно так. Я давно это знаю, что это так. Смотрите, как тут написано. Иисус сказал, если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут горе, переместись, и она переместится. Если внешний и внутренний примирятся, если человека получится чтобы внешний не мешал внутреннему, чтобы внешний был союзником внутреннему. Вот этот внешний, который сегодня держит дух взаперти, если от него отделить плоть со страстями и похотями, эту гадость, которая гнусность, в которой ничего доброго никогда не было и нет, которую вот только ложью сатана прививает и показывает, что вот там какие-то там преимущества в этой жизни есть, какие-то удовольствия там можно найти. И если бы отделить от внешнего вот эту плоть со страстями и похотями, чтобы дух мог дышать, где он хочет, куда он хочет, тот человек скажет: горе, передвинься, она передвинется в море. Понятное дело, что речь не идет о том, что человек будет бездумно что-то двигать. Просто речь идет о том, что все, что хочет Христос, этот человек будет воплощать в жизнь. Потому что Христос сам по себе, Он Дух, Он на небе. Ему надо через кого-то выливаться в мир, в материальный. Ему надо найти этих людей, которые будут, чтобы Дух Твой соединился с ними, чтобы через Твой Дух, через Твое физическое тело выносить этот Дух в мир. Чтобы можно было делать вот эту вот всю работу. Любая гора, любая проблема, любой вопрос решается. Бог не хочет, чтобы кто погиб. Это значит, что у тебя будет достаточно слова, как реки воды живой по всему миру. И все, кто только нуждается в спасении, все, кто только обратится к этому хоть немножко, у тебя есть способность давать ему жизнь. Вы только представьте, какая возможность невероятная. Зачем нам вот это вот все, вот эта религия и боясь этого ада и там все хождение тут, как загнали родители тебя в колею в какую-то, ты тащишься по этой колее, не можешь ни выпрыгнуть, как чемодан без ручки, и вся эта жизнь никчемная, пустая. Еще больше мерзостей делаешь, чем неверующий человек делает, и называешь себя верующим человеком. Если только они станут в мире друг с другом, эти двое, если они примирятся, то вообще не будет никаких проблем. И ведь это же не трудно нам сделать, поймите, это не трудно сделать. Просто да, какое-то время искать, да, какое-то время тебя будет жижать, чтобы ты, ну как, если ты, допустим, просто вот получишь откровение, что кто избавит меня от всего тела смерти, да, это тело смерти, ты должен эту смерть прочувствовать. Эта смерть должна тебе вонять, ты должен устать от этой смерти, ты должен от этих грехов, которые повторяются в твоей жизни раз за разом, должен созреть, чтобы тебе сказать, что кто меня избавит от этого тела смерти, я хочу любыми путями, за любую цену, любую возможность хотел бы использовать, чтобы мне избавиться от этого тела смерти, потому что оно мешает моему духу соединиться с Духом Божиим и делать духу все, что он хочет. Вот что какая проблема. Мы время тянем и думаем, что сам Бог только это все будет делать. Да, конечно, Бог делает. Но должна быть определенная степень наполнения наших желаний. Интересно сказано, что вот чаши пред престолом Божьим с молитвами святых. И когда эти чаши наполняются, тогда Бог их выливает. Я думал раньше, что вот... Ну, разные там вот эти вот нужды, которые не решаются, надо просто наполнять, и тогда Бог будет решать. На самом деле Это все относится к Царствию Божьему. Вот твоя боль, твоя нужда, твои воздыхания неизреченные, потому что, знаете, ну, не буду говорить о крещении Святым Духом, потому что сейчас, чтобы не путать никого.
Можно?
А, да.
А это не то место, что-то раньше объясняли его, что как бы язычников с евреями примирить. А я вот, что-то мне пришло сейчас на память вот это. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
Нет, это другая мысль. Она очень сильно, ну, как бы смотрится так, как будто речь об этом. Но там речь идет о том, что Бог как бы творит нового человека, и Он не смотрит уже, иудей ты или там язычник ты, все одинаково имеют шансы. Что когда Христос умер, Он всем дал одинаковую возможность идти к новому человеку. Да? А здесь в одном и том же доме два. Понимаешь, вот когда один и тот же дом, и два есть внутренние, есть внешние. И вот если внутренние и внешние между собой найдут согласие, тогда внутренние, потому что они враги, и внешний не дает внутреннему, вот он хочет по внутреннему человеку удовольствие находит, а внешний ему не дает. Даже тем, которые рождены от слова, он внешний сильнее остается, как вот беременная женщина внутри утробы, у нее ребенок, и все, она контролирует его, там он себе лежит, и все. Так и здесь, вот этот внешний, он пока не освободится тело смерти от этой мертвечины, он же не даст духу выйти наружу. И вот рождение от духа, это как раз вот этот выход духа на свободу. Хотя там тоже в этом месте говорится о новом человеке, но там немножко другая мысль, что иудеи и язычники, они могут идти свободно, без всякого ограничения. Иисус сказал: «Блаженны единственные и избранные, ибо вы найдете Царствие, ибо вы от Него, и вы снова туда возвратитесь». Это очень тяжелый стих, и меня обвиняют там, что я там проповедую эту самую реинкарнацию, что кто-то оттуда пришел, и там, скажем, как Илья пророк, и Иоанн Креститель. На самом деле этот стих говорит о зависимости тех, которые посеяли, и тех, которые пожинают. Практически, если вы эту истину поймете, вы будете очень, ну, переживать и стараться очень сильно. Почему? Потому что вот представьте себе, что вы сейчас двигаетесь только потому, что вы тратите чью-то заработанные, чьи-то деньги, скажем. Они заработали, а вы по их заработанным можете сегодня двигаться, потому что Богу нужны люди, которые бы ничего себе не приписали, и Он сам все это делает. Но в духовном мире у Него настолько все это справедливо делается, что Он берет и соединяет, допустим, с тебя, с тем, которого когда-то перепилили пилой и растоптали ногами и разорвали лошадями там и закидали навозом и насмеялись, и все, и кончилось все. И детей за ним там убили, и все на свете. И когда ты понимаешь, что ты пользуешься ими заработанными правами, и ты раз потратил впустую, прочесался, проходил, непонятно, чем занимался, тебе дано, а ты выбросил, Бог продолжает, опять тратит на тебя. Потому и гнев, ярость Бога будет на всякого человека, кто не взял. Почему? Потому что он потратил вещи, которые в очах Бога, ну, невероятно драгоценны. И мы должны понимать, что это не Бог, не просто чудесник какой-то там, чудеса какие-то делает, все бесплатно, все даром. Все имеет свою цену и все имеет свою зависимость. И ты сам никогда не придешь ни к чему, и Бог тебе не поможет просто так все это взять. Ты должен понимать, что за тебя кто-то работал. Это вторая часть тебя, это ты практически. В этом нету ничего, это никакая не реинкарнация. Там Иоанн Креститель это был Иоанн Креститель, Илья это был Илья, но Иоанн Креститель взял то, что было у Ильи, и он в духе, в этом духе Ильи, он пришел на землю. Точно так и мы, каждый из нас, мы берем то, что, если нас Бог призвал к жатве, почему Писание говорит странные слова, что жатвы много, а делателей мало. Было бы написано так, а ну давайте идите, становитесь на жатву, чтобы вам пожинать. Нет, этого не сказано. И молите Его, чтобы Он выслал делателей на жатву. Что это значит? Это значит, что Его, я умолю Отца, и Он вам даст другого утешителя. То есть, это очень большая драгоценность, которую Бог просто так дать не может. Нужно Его умолять для того, чтобы мы могли понимать, что Дух Святой тут будет унижаться на земле. Его будут здесь, он как вести, кто его знает, как с ним. И должен был сын умолять, что я буду делать все, чтобы, ну, как бы давать возможности Духу Святому делать то, что он хочет. Но надо его послать. Да? Точно так и здесь, когда выслать делателей, это значит, делателям надо дать то, что кто-то заработал. Их надо, ну, сеющими, сожнущими, их надо соединить. И поэтому, когда такое происходит, это невероятное богатство тратится на тебя. И если ты его потратил на кто знает что, ярость и гнев без конца. И эти люди, лучше бы им не родиться вообще, чем они тратят это все и потом с пустым пшиком в результате выходят. Я никого не пугаю. Понятное дело, что Бог милостив, и Он никого не хочет, старается никого не погубить. И с нами Он так себя ведет, что, ну, так, чтобы мы все-таки дошли. Но мы должны помнить и знать, что мы тратим всякий раз, вот когда мы падаем, там начинаем что-то роптать, до полдороги дошел и начинает куролесить. Вот. Это всякий раз ему надо дополнительно тратить на тебя те драгоценности, которые у него есть. Просто так ничего не бывает. Вот что касается сеющих и жнущих. Вы должны четко это знать, что нужно умолять, чтобы он выслал делателей на ниву свою. И эти делатели, они как бы силой тех, которые сеяли, и этой силой они жнут. Вот. Те, их весь мир был недостоин, но им нельзя было это показать, чтобы они не возгордились. И они их и убивали, и перепиливали, и с навозом смешивали. А эти, наоборот, слава большая открывается, но они, чтобы знали, что они пустое место, что это не они заработали эту славу. Поэтому вот такая вот зависимость. Поэтому здесь так и говорится: блаженные, единственные, избранные, ибо вы найдете царствие, ибо вы от него, и вы снова туда возвратитесь. Это вот это говорится, еще пару мест таких есть примерных, но эти места говорятся о том, что есть абсолютно взаимосвязь между сеющими и жнущими. И мы пользуемся их заработанными, так скажем, деньгами, и будет просто яростное гнев Божий, если мы потратим это на пустое, потому что за это заплатили такой невероятной ценой. Я думаю иногда, это же ведь перед всеми людьми посмеялись, унизили, Бог был унижен. И все, знаете, на костре сожгли. И все, и сказали, все, закрыто, забыто. А на самом деле, доколе ты не мстишь, Господи, за кровь нашу, доколе ты не выльешь это все то, что мы насобирали, на эту землю, подождите немножко, еще дополнится число, тогда мы начнем жатву, тогда мы все это, то, что вы насобирали, мы все это выльем на эту землю. Поэтому будьте осторожны с этим, с благодатью Божией, это не халява вам, это не то, что у Бога этого много, и Он нам будет давать, сколько хочешь. Вот этот очень сильнейший этот стих, и я, наверное, так как какая-то у нас не очень хорошая атмосфера, я, наверное, закончу или еще один стих прочитаю. Но вот этот 55 стих, это тоже один из которых я очень близко к сердцу держу. Я еще вам расскажу. Я не просто какой-то наивный, знаете, восхитился какой-то книгой, и тут вам толкаю какие-то речи. Это то, во что я верю, и то, что я получил уже давно лично от Господа. И когда я читаю и нахожу это, что кто-то об этом еще говорил, то для меня это просто, внутри меня все трепыхается, потому что я еще раз убеждаю, что это есть абсолютная истина. Вот послушайте 55 стих. Иисус сказал: «Если вам говорят, откуда вы произошли, скажите им, мы пришли от света». От места, где свет произошел от самого себя. Он в их образ. Если вам говорят, кто вы, скажите, мы его дети, и мы избранные Отца Живого. Если вас спрашивают, какой знак вашего Отца, который в вас, скажите им, это движение и покой. Особенно хочу вам обратить ваше внимание на знак, который должен быть в тех, которые есть действительно его дети. Вы же понимаете, что можно называться и быть Детем Божьим. Называться это тогда, когда ты рожден от Слова, но ты еще не имеешь усыновления, искупления своего тела. и ты называешься Детем Божьим, потому что Божья жизнь в тебе, но ты не есть еще в полноте Божье дитя, потому что одна часть только в тебе сработала. Так вот, какой знак должен быть в человеке, что он действительно Сын Отца Небесного? Это движение, это покой. Я это видел в своем духе. Не знаю, как это объяснить еще задолго до того, когда я вот это вот прочитал. Что вот человек превращается, можно выйти против там волков с винтовкой. Это одна, ну, как бы, стадия роста. Там как бы 50 на 50. Если они стаей на тебя накинутся, то они могут тебя порвать. Тебе надо как бы куда-то, чтобы у тебя была сзади какая-то защита, да? Куда ты можешь убежать. Что ты не можешь с ними, тебе надо... Но есть состояние, когда ты, допустим, на вот большом бульдозере таком, на танке, и против тебя стая волков. Вот это движение и покой Бог мне показал давным-давно. Вот что я хочу от тебя, вот куда я хочу тебя привести. Никто и ничто не может тебе ноль. Пусть грызут гусеницы хоть до посинения. Пусть что угодно делают, как угодно наступают, как угодно организуются. Ноль. Пустое дело. Покой. Совершенный, абсолютный покой. Почему? Потому что вся власть за тобой. Вот знак нашего Отца. Вот настоящая принадлежность Божьего человека. Абсолютный покой. И абсолютное движение, мир, весь мир находится во тьме, во зле. И когда ты двигаешься, как прожектор света, тьма ничего другого не имеет, никакой возможности, как только расступаться и отступать. Против света она не сила. Мы произошли от света. И потому... нет другого условия для тьмы что-то делать против нас. Вы хоть представляете, какие масштабы и какая возможность открывается перед человеком, который достигает этого? Пока еще остается обетование войти в покой его, чтобы кто-то из вас не оказался опоздавшим. И дальше начинает объяснять, что народ израильский роптал, народ израильский выказывал свои прихоти, похоти, и все ему не нравилось, Бог его ведет там, где молоко и мед, Бог его ведет туда, где действительно земля обетована, место покоя, а он все выворачивается, выкручивается, все свои человеческие инициативы выдает и никак не бросает свой Египет. Чуть-чуть тяжело, чуть-чуть, буквально тяжело все. А там мы ели чеснок, а там мы ели лук, а там мы имели то, и все, и пятое, и десятое. И человек никак не может расстаться с той жизнью, которая принадлежит ему. Я груб сегодня, да? Я знаю, что, ну... поганый у меня характер. Вот. Но меня раздражает, честно говоря, люди, которым да фени, да бесполезно. Что ты там говори, ты там у меня свое. Засыпаю себе сладким сном. Ну, время уже у нас это самое много ушло. Так вот, движение и покой. Мы произошли от света, от места, где свет произошел от самого себя. Все начинается от проникновения света вовнутрь. И этот свет зажигается от самого себя, он происходит внутри человека, и от света все начинает становиться в правильные места. Зло становится злом, добро становится с добром, и зло никогда не будет побеждено добром. Ученики его сказали ему: «В какой день наступит покой тех, которые мертвы? И в какой день новый мир приходит?» Он сказал им: «Тот покой, который вы ожидаете, пришел, но вы не познали его». Вот это то, что мы должны понять. Он возле нас, этот покой. Движение и покой – это то, что Бог нам предлагает, но мы будем искать непонятно что. Ладно, я не буду больше дальше читать. Тут очень большие есть истины, которые мне очень дороги. Еще раз скажу, мне без разницы, какая это книга, богодухновенная, там, специальная для нас, или просто книга, которую написал кто-то. Но я уверен, что это писал духовный человек, который имел высвобожденный дух на волю. И все, каждый стих об этом просто... Вот посмотрите, Иисус сказал: «Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, мир недостоин его». Вот если бы ты познал бы этот мир, достаточно света у тебя было, чтобы ты его увидел, ты бы увидел тело смерти, и свое, и все, что есть в этом мире, ты бы выбрасывал бы это все с такой яростью, с таким негодованием. Ну, представьте, что она, эта пакостная плоть, которую дьявол в нас поселил, она издевается над духом, который есть величайшее наше блаженство. И мы с ней миримся, и мы с ней, пригрелась она у нас, и мы еще ее, вместо того, чтобы ее гнать, мы еще ее зубами и когтями защищаем, и держимся за нее мертвой хваткой, чтобы никто нас не лишил славы человеческой власти, каких-то там интересов в этом мире. Что там мы найдем? Кроме проклятия вечного и больше ничего. Благослови нас всех, Господь, так, чтобы скорее мы нашли этот труп, который воняет и который настолько противен, должен стать, как апостол Павел сказал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот я вижу эту позицию. Последнюю мысль говорю, вот сейчас послушайте меня внимательно. Я вижу эту позицию вот апостола Павла, ну вот как бы точка, до которой должен дойти человек. Я осознаю, что я не дошел еще до этой точки. Вот так, чтобы бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Еще недостаточно времени, много ушло, откровений недостаточно. Где-то, ну, прогулял, просадил те слова, которые Бог должен был сказать, и они дошли бы до внутри, созрели. Что это действительно тело смерти, это действительно проклятие, это действительно, ну, вонь невозможная, и не держаться надо за это. если бьют удары Бога по этой трупу, поэтому, чтобы он быстрее рассыпался, то мне, конечно, нужно созреть так, чтобы с великой радостью это принимать. Наконец-то ты взялся за меня, наконец-то это все будет уничтожено и сожжено огнем, и мой дух выйдет наружу, и я прославлю тебя на земле живых. Будьте благословенны, пусть добрые мысли укоренятся в вашей голове, и эти святые устремления пусть не отойдут от вас ни днем, ни ночью, чтобы об этом мечталось, чтобы этому посвящалось время, и чтобы человек говорил: Господь, как? Господь, ну покажи, пожалуйста, ну что еще, с какого Богу, где? Что еще держит тут сатанюка свои какие-то там эти самые связи? Дай увидеть, чтобы срезать это все, чтобы он ничем не мог меня больше удерживать в этой плоти со страстями и похотями, чтобы это все было знищено так, чтобы, знаете, действительно, как малый ребенок снимает одежду и ногами это все топчет. Вот нам надо созреть, чтобы потоптать это ногами так, чтобы уже никогда не надеть это больше на себя. Будьте благословенны.
Конечно, давайте, у меня вопрос есть. Я просто раньше не хотел перебивать. Я не просто не могу понять. Вот ты говорил, что надо как-то быстрее. Он мне как-то всегда был, вот как ты это говоришь, просто он для меня непонятен. Может, для других понятен. Просто если я... Женщина беременная, да? Оно, вот Царствие Божие сравнивается как беременная женщина, да? Вот там она забеременела, и пришло время ей родить. Угу. Но если вот, например, мы находимся в этом положении, когда женщина беременна, вот что мы можем сделать, что мы можем изменить? Или то же самое, вот мы находимся в пустыне, вот пустыня, и начинаем копать, искать воду. Или мы быстрее умрем и воду не найдем. Или просто такая ситуация, что мне это непонятно. Угу. Вот как можно, что можно делать, или нам надо родиться все-таки от духа. Вот тогда уже пойдет. А...
Угу. Есть, ну, естественные процессы, которые развиваются в женщине, от нее это не зависит, но это же не значит, что это полное подобие того, как дух развивается в нас. Понятное дело, что если Писание говорит, допустим, что чтобы не оказаться опоздавшим, да, нужно, вот бегущие на ресталище, бегут все, но один получает награду. Это место никто не может... Ну, истолковать, потому что, ну, как один получает награду? Что, ну, один получил, а все остальные, ну, бабай, вы не первые. Так вот, тех, кого Бог призвал первыми быть, значит, им надо бежать так, чтобы восхитить первенство. И твой плод... Ну, твой дух развивается в зависимости от слова, которое к тебе приходит. Он питается этим словом, и он развивается внутри тебя. И если ты, допустим, там, скажем, пятое через десятое получаешь питание, да, то тебе надо... Это же не так, что, ну, 8-9 месяцев пройдет, и все равно ты должен рожать, да? Ты будешь рожать только тогда, когда, ну, вот другой принцип, я думаю, что он подходящий, это когда цыпленок снутри пробивает кожуру, у него появляется сила пробить кожуру, он выходит наружу. Но если по времени ты должен уже быть учителем, а ты продолжаешь питаться молоком, то, естественно, у тебя не будет силы вовремя пробить ту кожуру, чтобы выйти оттуда из-под этого яйца. Поэтому здесь от нас зависит очень много. И когда Писание говорит, Царство Божие берется усилием, это вот от дня Иоанна Крестителя, вот призыв, да, приблизилось Царствие Божие. Вот сделайте вот то-то-то-то-то-то, сделайте. Если вот здесь усилие человек не прилагает и не бежит так, чтобы быть первым, он остается без потому что здесь ты или первый, или ты не попадаешь в эту команду. Поэтому, не смотри на то, что женщина там, она, как говорится, забеременела, она уже спокойно никуда не денется, через 9 месяцев вырастет. У нас так не будет. Духовный плод развивается по другим законам. Кормишь его исходящим из уст Божьих словом. Я же говорю, вот опоздал на собрание, остался твой дух без кормежки. Если опоздал без, без причины, что колхоз, дело добровольное, подумаешь. Там это самое... Человек бывает, спит на собрании и спит уже пару лет спит, да? И ничего не делает для этого. Ой, да я не знаю, почему, но вот прихожу, меня размаривает, и я засыпаю. Потратил ты пару лет, и остался твой дух без пищи. Сколько тебя Бог еще будет ждать? Почему ты не занимаешься этим вопросом и не пытаешься понять, почему я сплю на собрании? Высыпаюсь ночью, за телевизором не сплю, нигде не сплю. А на собрании сплю. Почему? И вот человек найдет, если он захочет. А если ему это не нужно, ну и сплю, и сплю. А дух не развивается. Потом, знаете, хорошо, я Майкл мне, Чабан, она говорит, ты вот только меня цепляешь, никого не цепляешь. Я говорю, пойми простые вещи. Вот если Бог кому-то не открывал ничего, то я и не переживаю за него, потому что небесного глагола не вкусил человек, допустим, да, не потратил Божьей драгоценности на него Бог, то он и судим не будет, может быть, вообще. А если ты получил, если ты, как говорится, двигаешься в этом, и потом начинаешь относиться к этому как к чему-то второстепенному, и тебе будет постоянно сатана, ой, это очень важно, ой, так важно было сегодня, ой, так важно завтра, так важно послезавтра. И это моя обязанность воевать против этого, потому что я знаю, чем это может закончиться. Понимаете, это не только к нему относится, а ко всякому, кто получал. Будет очень серьезный отчет за все то, что ты получил, потому что это очень драгоценные вещи у Бога. Все, давайте помолимся. Благословенный, великий, превознесенный Господь Бог. По Твоей милости сегодня мы были собраны здесь, на этом месте. Прости меня, Господь, если я был груб и неправ. Милостью Твоей покрой мою душу, Господь, ибо не вправе я чем-то похвалиться сам, Владыка Небесный. Мы все уповаем на Твою великую милость и ожидаем от Тебя благоволения, чтобы Ты вновь и вновь повлиял на наши сердца, вновь и вновь дал нам Твою благодать, чтобы нам вырваться из этого замкнутого круга и восхитить эти благословения, которые есть у Тебя. Помоги нам бежать, помоги нам посвящать этому больше и больше нашего времени, чтобы Ты мог стучаться до нас каждым словом, каждым откровением, и чтобы имя Твое было прославлено, чтобы мы не потратили впустую наши дни и времена, когда Ты стучишься к нам, не дай нам пропускать. Ради Твоей великой милости, любви Твоей, Господь, к роду человеческому просим все это, потому что реально хотим послужить Тебе, Царстве Твоем, выполняя волю Твою, повлиять на многих и многих живущих на земле. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.